Глава первая.
«Скорей, папа, а то опоздаем на повешенье!»
Торопила отца маленькая девочка, в припрыжку бежавшая по людной мощеной улице.
«Там поймали настоящего пирата! Я хочу посмотреть!»
Она была не одинока. Под унылым серым небом целая толпа жителей Лондона спешила в Олд Бейли, здание, где располагался главный городской суд. Все они хотели посмотреть, как судят знаменитого пирата и как его потом вздернут на виселицу. Зал суда был забит до отказа. Тюремщик ввел обвиняемого, закованного в кандалы, на голове которого был черный клобук, и толпа встретила его шиканьем и криками. Судебный пристав встал и прочитал обвинительное заключение. «Перед судом находится злостный пират, разбойник, мародер и бандит, капитан Джек Воробей». При звуке этого имени по толпе снова прокатилась волна ропота и свистов. О Джеке Воробье знал весь Лондон, и весь Лондон от души ненавидел его. Но, хоть почти все собравшиеся в зале зеваки слыхали страшные рассказы о его злодеяниях, никто, похоже, не видел Джека своими глазами. Потому что, когда тюремщик снял с обвиняемого капюшон, никто не догадался, что перед ними совсем другой человек.
«Говорю вам, меня звать Гипс!» — взмолился несчастный. «Джошеми Гипс!»
Джошеми Гипс тоже был пиратом и часто ходил у Джека Воробья в первых помощниках. По какому-то недоразумению Гипса перепутали с его бывшим командиром, и теперь озверевшая толпа жаждала его крови. И поскольку никто не мог доказать ошибку, единственной его надеждой на спасение было милосердие суда, а на него надеяться, мягко говоря, вряд ли приходилось.
«Внимание!» — продолжал пристав. «Сессия мирового суда начинает работу. Председательствует многоуважаемый магистрат Южного Йорка. Приветствуйте его высокородие, судью Смита!»
Толпа разразилась криками. В зал, слегка покачиваясь, вошел судья в черной мантии и большом пудреном парике. Он прижимал к губам платок, из-за которого собравшимся было очень трудно разглядеть его лицо. Он опустил руку с платком ровно настолько, чтобы Джошеми успел разглядеть хитрую усмешку в его глазах и блеск золотых зубов. Гипс мгновенно узнал судью. Это был никто иной, как Джек Воробей. Отныне длинный список его преступлений и прегрешений пополнится еще одним пунктом. Выдавал себя за судью.
«Джек?»
— воскликнул Гипс, не веря своим глазам. Пристав ткнул его увесистой дубинкой в живот.
«А вот это не обязательно», — ответил судья. Это и вправду был Джек.
«Что вы сказали?»
«Джек Воробей — это не мое имя», — заявил обвиняемый. «Меня звать Джошеми Гипс».
«Это правда?» — спросил Джек с лукавой улыбкой. «Говорят, здесь присутствует Джек Воробей».
«Я только наводил справки о месте пребывания Джека Воробья», — стал объяснять Гипс. «Я слышал, что он приехал в Лондон, и я был бы рад представить его суду, если бы это облегчило мою участь».
Он стрельнул глазами в друга, и Джек поспешил переменить тему. Он обратился к присяжным.
«Этот преступник утверждает, что он невиновен в том, что является Джеком Воробьем. Как вы находите?»
Старшина присяжных не знал, что и сказать. Слушанья еще даже не начались.
«Старшина!» — с нажимом произнес Джек. «Вы признаете? Виновен?»
«Признание виновным будет означать, что его повесят?» — ответствовал старшина.
«Да»,
— подтвердил Джек, вызвав аплодисменты в толпе. Старшина почесал затылок, не зная, как вынести вердикт без судебных слушаний.
«Виновен?»
Опять аплодисменты в зале.
«Это несправедливо!» — взмолился Гипс.
«Неблагоприятно для вас», — поправил его Джек. «Но справедливость не всегда бывает благоприятной. Вы признаны виновным и приговариваетесь к повешению».
Публика одобрительно взревела и затопала ногами, предвкушая повешение. Джек стукнул молотком по столу, призывая к порядку. Он был мастером двусмысленных речей и теперь собирался применить свое мастерство против озлобленной толпы.
«А вы что скажете?» — спросил он зрителей.
Вы хотите, чтобы я освободил пленника?»
Ему ответил дружный хор несогласия и призывов к казни. Судья, похоже, не угадал настроение толпы. Она жаждала повешения.
«Я не могу по доброй воле отпустить этого человека», — продолжал Джек свою двусмысленную речь. «Итак, Джошуа Гибс, преступление, в котором вас признали виновным, заключается в том, что вы невиновны в своей бытности Джеком Воробьем. Посему приговариваю вас к пожизненному заключению».
Постепенно до публики начало доходить, что повешения не будет. Джек обратился к судебному приставу.
«Прикажите доставить подсудимого в Тауэр».
Публика разразилась недовольными воплями. В Джека полетели гнилые яблоки и мусор. Над ухом просвистел башмак. Джек постучал молотком по столу.
«Прекратить!» – велел он. «К порядку, хулиганье! Восстановить порядок!»
Но обстрел мусором не прекратился, и Джек решил, что пора покинуть это гостеприимное здание.
«Суд удаляется на перерыв!»
— объявил он, крепко стукнув молотком, и швырнул башмак и пару яблок обратно в толпу. Потом, не дожидаясь, пока бунт разгорится, выскользнул в заднюю дверь. В коридоре он стремительно преобразился из напыщенного судьи Смита в вальяжного Джека Воробья. На бегу он сорвал с себя парик с мантией и сунул их в чулан, где и сидел связанным настоящий судья. Выскочив на улицу, Джек уже снова был самим собой. Морские сапоги по колено, полосатый кушак, красная бандана. Не хватало только треуголки, и он бесцеремонно снял ее с головы лошади, запряженной в стоящий у ворот фургон. Фургон был тот самый, в котором Джошуа Гибса по распоряжению пристава везли в Тауэр. Джек подмигнул кучеру, и тот ответил ему хитрой улыбкой. Кучер подхватил удила, на миг продемонстрировав на руке татуировку с черепом и костями. Все шло по плану. Джек подошел к задней дверце фургона. Стоящий там охранник принял его за заключенного и швырнул в фургон, где уже сидел бывший старпом Джека.
«Черт возьми!» — воскликнул Гибс, увидев друга. «Ну вот нас обоих везут в тюрьму!»
Джек сверкнул золотозубой улыбкой. «Не волнуйся, я заплатил кучеру. Через 10 минут мы будем за пределами Лондона, а там нас уже ждут лошади. К вечеру доберемся до побережья. Останется только найти корабль». Теперь улыбнулся и Гибс. Кучер тряхнул поводьями, и колеса застучали по булыжной мостовой. «Что с тобой стряслось?» — спросил Джек, протягивая другу флягу с виски. «Я думал, ты раздобыл себе новое корыто».
«Раздобыл, но всегда прислушивался к сплетням. Не говорят ли чего нового о черной жемчужине?» — ответил он, прихлебнув и вернув флягу Джеку. «Но о ней ни слуху, ни духу. А потом я вдруг узнал, что в Лондоне объявился Джек Воробей».
«Чушь!» — отозвался Джек. Ему стало интересно, откуда взялся такой слух.
«Вот что я слыхал», — ответил Джошуа, «что Джек Воробей прибыл в Лондон, чтобы набрать команду на новый корабль. Точнее говоря, ты занимаешься вербовкой сегодня вечером в трактире «Капитанская дочка».
«Чушь!» — возразил Джек, еще более озадаченный.
«Мне тоже это показалось странным», — подтвердил Гибс. «Но ты никогда не был предсказуем».
Джек поразмыслил над его словами.
«Правду сказать, Джек Воробей прибыл в Лондон не далее, как сегодня утром, чтобы спасти от виселицы некого Джошуа Гибса».
Гибс улыбнулся.
«Я же говорил, ты непредсказуем».
Джеку новость ничуть не понравилась.
«Значит, в Лондоне объявился еще один Джек Воробей, прикрывающийся моим добрым именем».
«Самозванец», — подтвердил Гибс.
«Да»,
— сказал Джек и, подумав, добавил.
«Самозванец с кораблем».
В его глазах блеснула искра, хорошо знакомая Гибсу. Джек Воробей снова стал капитаном, который готов на все, лишь бы раздобыть корабль. Джек заткнул фляжку пробкой и сунул ее за пазуху. Гибс заметил, что из того же кармана торчит карта.
«А где был ты?» — спросил он у Джека. «Я слыхал, ты отправился искать источник вечной молодости. Успехи есть?»
Таинственный источник вечной молодости многие века притягивал к себе моряков, но все попытки найти его неизменно оканчивались неудачей. Джек лукаво улыбнулся и достал карту.
«На моем пути встали обстоятельства необратимой силы». «Иначе говоря, ты сдался», — усмехнулся первый помощник.
«Ничего подобного», — горячо возразил Джек. «Я не оставлю поисков.
«Помяни мое слово, я отведаю воды из этого родника». Джошами Гибс похлопал другу по плечу.
«Вот теперь ты настоящий Джек, каким я тебя знаю».
«Я же говорил, нет на карте ни одной точки, которую капитан Джек Воробей не сможет найти». Это было вполне в духе Джека Воробья. Говорить с полнейшей самоуверенностью, сидя в заперти в тюремном фургоне. Он уже все спланировал. По крайней мере, он сам так считал. Но тут фургон внезапно остановился, и Джек озадаченно сдвинул брови. Как-то уж слишком быстро они выбрались из Лондона.
«Вот и приехали»,
— сказал Джек и сунул карту обратно за пазуху. Дверь распахнулась. Джек и Гибс выбрались наружу и обнаружили, что стоят посреди внутренней площади Королевского дворца, то есть там, куда вовсе не стремились попасть. Со всех сторон их окружали королевские гвардейцы с ружьями наперевес. Друзья оказались под прицелом.
«Это тоже предусмотрено твоим планом?» — спросил Джошами.
Ответить Джек не успел. Капитан Королевской гвардии огрел его прикладом по голове. Джек рухнул на руки Гибсу, а потом повалился на землю. Другой гвардеец втолкнул Гибса обратно в фургон и захлопнул дверь. Фургон отъехал. Джек открыл затуманенные глаза. Теперь он мог дать ответ на вопрос Гибса, хотя тот в нем уже не нуждался.
«Нет».